Наверное. Жаль, что я раньше не вышел на этого агента. Не пришлось бы столько волноваться. Да и риск, по-видимому, невелик. Все прошло гладко за какие-то 5-6 минут. Бэйнс неторопливо шел по улице, заглядывая в витрины магазинов. У него словно гора с плеч свалилась. Возле одной из витрин он задержался и, усмехаясь, долго рассматривал загаженные мухами фотографии танцовщиц ночного кабаре, голых баб с грудями, как спущенные волейбольные мячи. Мимо по своим делам шли прохожие. Наконец-то хоть что-то сдвинулось. Джулиана читала, привалившись боком к дверце Студебеккера. За рулем, выставив локоть в окошко, сидел Джо. Баранку он держал одной рукой, к нижней губе прилипла сигарета. Джо неплохо водил. У Джулианы было время в этом убедиться. Они отъехали от Каньон-Сити на порядочное расстояние. По радио передавали сентиментальную фольклорную музыку. Какой-то заурядный оркестр наяривал на аккордеонах польки да шотландские танцы. Джулиана так и не научилась их различать. «Кич!» — буркнул Джо, дослушав очередную мелодию. «Знаешь, а я неплохо разбираюсь в музыке. Сказать тебе, кто действительно был великим дирижером. Артура Тосканини. Ты, наверное, о нем и не слыхала?»
«Нет», — сказала Джулиана, не отрываясь от книги.
«Он итальянец, но после войны фашисты не дали ему дирижировать из-за политических взглядов. Он уже помер. А фон Караян, этот бессменный дирижер Нью-Йоркской филармонии, мне не нравится. Нас всем поселком сгоняли на его концерты. А знаешь, кого я люблю, как всякий макаронник?»
Он покосился на нее и спросил.
«Ну, как книга?»
«Занятная.
Мне нравятся Верди и Пуччини. А в Нью-Йорке нас изводили тяжелым напыщенным Вагнером. И Орфом. А еще раз в неделю заставляли ходить в Мэдисон Сквер Гарден, там нацистская партия США устраивала дурацкие шоу с флагами, трубами, барабанами и факелами. Еще там нараспев, как «Отче наш» читали историю готских племен и прочую образовательную ерунду. Это называлось искусством. Ты бывала в Нью-Йорке до войны?»
«Да», — ответила она, пытаясь читать.
«Правда, что там был шикарный театр?»
«Да, теперь все. Сценическое искусство там же, где кинопромышленность, в лапах берлинского картеля. За 13 лет, что я был в Нью-Йорке, ни приличной новой музыки, ни пьес, ни...»
«Слушай, не мешай», — перебила его Джулиана.
«И с книгами то же самое, как ни в чем не бывало», — продолжал Джо. «Все издательства под мюнхенским концерном. В Нью-Йорке только о типографии, громадные печатные станки. А говорят, до войны Нью-Йорк был центром мировой книгопромышленности».
Джулиана заткнула уши пальцами. Она уже дошла до того места, где рассказывалось о пресловутом телевидении. Эта тема ее увлекла. Особенно понравилась идея насчет недорогих маленьких аппаратов для отсталых жителей Африки и Азии. Только благодаря американской технологии и конвейерному производству, налаженному в Детройте, Чикаго и Кливленде, произошло это чудо благотворительности. Непрерывный поток дешевых, не дороже китайского торгового доллара, телевизоров во все города и веси Востока. И что же смотрел тощий паренек с беспокойной душой, получая от щедрых американцев крохотный приемник на батарейках? Что смотрели остальные жители деревни, сбившиеся в кучу у экрана? Прежде всего, уроки чтения, а затем и другие полезные передачи, как вырыть колодец поглубже, вспахать глубокую борозду, очистить воду для питья, вылечить больного. А в небе, рассылая телесигнал истосковавшимся по знаниям народам, проносился американский искусственный спутник.
«Все подряд читаешь?» — спросил Джо. «Или перескакиваешь?»
«Как здорово! В этой книге мы дарим пищу и знания миллионам азиатов, всем без исключения».
«Благотворительность в мировом масштабе?» — усмехнулся Джо.
«Да. Новый курс президента Тагуэла. Повышение уровня жизни масс. Вот, послушай. Чем был доселе Китай? Нищий, раздираемый противоречиями страной, с тоской глядевший на Запад. Его великий президент, демократ Чан Кайши, за которым народ шел в войну, объявил десятилетие реконструкции. Но реконструировать в этой огромной равнинной стране было нечего. Надо было пробуждать ее от векового сна, раскрывать ей глаза на современный мир с его реактивными самолетами, атомной энергией, автомагистралями, фабриками и медициной. Но откуда же донесется гром, который разбудит великана? На этот вопрос Чан мог ответить еще в ту пору, когда сражался с японцами из Соединенных Штатов. К началу 50-х во всех провинциях Китая можно было встретить американских инженеров, учителей, врачей, агрономов.
«Знаешь, что он сделал?» — перебил Джо. «Взял все лучшее у нацизма, у национал-социалистической партии, у организации Тотта, добавил экономические успехи Шпейра, вот тебе и новый курс. А всю дрянь, эсэсовцев, расовый геноцид и сегрегацию выкинул. Утопия? Утопия. Думаешь, если бы союзники победили, вам и впрямь удалось бы с этим новым курсом оживить экономику и осуществить социальные реформы во всем мире? Черта с два! Вдуматься, так этот Эббенсон проповедует государственный синдикализм, корпоративное государство, вроде того, что мы создали предыдущие. Дескать, победим мы, во всем мире осталось бы только хорошее, никакого... Может, хватит?» — вспылила Джулиана. «Не даешь сосредоточиться». Он пожал плечами и умолк. Она стала читать дальше, теперь уже про себя. Чтобы наполнить товарами бескрайний китайский рынок, детройтским и чикагским заводам приходилось работать денно и ночно. Но огромное чрево было ненасытно. Столетиями миллионы китайцев не имели ни грузовиков, ни кирпича, ни стали, ни одежды, ни пишущих машинок, ни консервированного горошка, ни часов, ни радиоприемников, ни капель от насморка. В 60-м году уровень жизни американского рабочего стал самым высоким в мире. А все благодаря репутации, которую Америка заслужила в торговле с Востоком. Войска Соединенных Штатов покинули Японию, а до оккупации Китая дело не дошло. И все же факт оставался фактом. В Кантоне, Токио и Шанхае покупали американские, а не британские товары. И каждая новая сделка увеличивала доход балтиморского, лос-анджелесского или атлантского рабочего. Тем, кто все это планировал, политикам из Белого дома, казалось, что они почти добились своей цели. Делаются первые робкие шаги в космонавтике. Скоро в космическую высь полетят исследовательские корабли, оставляя планету, почти исцеленную от вековых язв, голода, болезней, войн, невежества. Не желая отставать от Америки, Британская империя осуществляет социальные и экономические преобразования в Индии, Бирме, Африке и на Ближнем Востоке. Рурские, манчестерские, исарские фабрики, бакинская нефтедобыча срастутся в единую, сложную, но эффективную сеть. Народам Европы предстоит... «Думаю, не мы бы управляли, а они», — сказала Джулиана. «У них это всегда лучше получалось. Я о британцах». Вопреки ее ожиданиям, Джонни ответил. Джулиана снова уткнулась в книгу. Реализация наполеоновских планов. Выравнивание культурных уровней и примирение соперничающих этносов, которые со времен падения Рима раздирали на части Европу. Сбывается мечта Карла Великого о едином союзе христианских стран, живущих в согласии не только с собой, но и со всем миром. И все же остается лишь одна незаживающая язва — Сингапур. Среди жителей малайских штатов немало китайцев. В основном это средний класс, предприниматели. И вот эти практичные буржуа видят, что американская администрация Китая обращается с так называемыми туземцами справедливее, чем англичане. Под властью англичан для цветных недоступны ни общественные клубы, ни гостиницы, ни хорошие рестораны. Как и в былые времена, для них отводятся специальные места в поездах, автобусах и, что всего хуже, в каждом городе, ограничивается выбор места жительства. Из разговоров и газет туземцы узнают, что в Соединенных Штатах проблема цветных решена еще в конце 40-х. Везде, даже на юге, белые и негры живут, трудятся и едят плечом к плечу. Вторая мировая война покончила с дискриминацией. «И тут начинаются неприятности?» — спросила Джулиана. Джо что-то проворчал, не отрывая глаз от дороги.
«Расскажи, что там дальше?» — попросила она. «Похоже, я не дочитаю. Скоро Денвер. Наверное, Америка сцепилась с Британией, а победившая страна получила весь мир?»